Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, наша сегодняшняя передача откроется архивной записью проповеди на праздник Успения, сказанной преснопамятным архимандритом Исаией, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Затем вы услышите очередную беседу из цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сегодняшняя беседа повествует о празднике Рождества и введении во храм Пресвятой Богородицы. В архивной страничке вы услышите фрагмент всеночного бдения под праздник Успения Божией Матери, совершенный в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 1985 году. Завершит нашу сегодняшнюю программу Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Государственного историко-художественного музея-заповедника в Сергиевом Посаде. Прозвучит третья передача из цикла «Из прошлого Сергиевской земли».
Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Вся православная Россия, братья и сестры, почитает Божию Матерь, и богородичные праздники всегда собирают много людей в православные храмы. Но из всех богородичных праздников праздник Успения – это самый чтимый. Хотя мы празднуем события, которое по мирским понятиям является печальным а именно кончину Божией Матери. Но в ее жизни даже самая кончина была светлой и радостной, и потому она носит название Успения. То есть Божья Матерь не просто умерла, она как бы заснула, и ее кончина явилась наградой за всю ее праведную жизнь. Именно тогда открылось, насколько она вела благочестивую жизнь, насколько она преуспела в своей жизни, превзошедшей святостью своей не только всех людей, но и всех бесплотные силы. И она поистину является царицей неба и земли, она является одушевленным престолом Бога Вседержителя. И хотя эта слава ее открылась еще в Благовещении, когда Господь благоволил не воплотиться, но от людей ее слава была сокровенна, и даже после Благовещения она продолжала жить обычной человеческой жизнью, исполняла обычные обязанности, была женой и матерью, исполняла обязанности по домашнему хозяйству, то есть самые такие прозаические обязанности. И никто не знал, какое великое духовное сокровище скрывалось в ее душе, никто не знал, как многого она достигла в своей внутренней жизни. И только когда Господь отошел от этого мира, и Божья Матерь, можно сказать, уже доживала последние годы своей жизни, только тогда стала понемногу открываться, насколько высоко на самом деле была ее внутренняя жизнь. Мы знаем из сказания об Успении, которое не записано в Евангелии, но которое записано очевидцами, что она пожелала, чтобы все апостолы собрались на ее погребение. И перед своей кончиной она получила извещение, где явился архангел Гавриил, который, так же, как и некогда при Благовещении, возвестил ей, что она спустя короткое время отойдет от этого мира. И когда она возлежала на одре и готовилась предать свою душу в руки Божии, то явились бесплотные ангелы в огромном количестве. Явился сам Господь, который принял душу своей матери на свои чистые руки. И горницу, где она лежала, осиял великий свет, и все ангелы воспели дивные песнословия, и апостолы также воспевали гимны и песни. И все это носило характер необыкновенного торжества, которое сопровождало кончину Божьей Матери. И все это сопровождалось таким сиянием неземным и благоуханием. То есть было видно, что это Матерь Божия, Матерь Бога Вседержителя восходит от земли на небо. И когда апостолы спустя 3 дня пожелали найти ее тело, случилось так, что апостол Фома, он запоздал на погребение Божьей Матери и пожелал видеть хотя бы ее тело. И когда открыли гробницу, то ее тело не оказалось, потому что Господь взял ее с телом на небо. Такая честь, которая уготована только ей, потому что для всех людей это будет только тогда, когда исполнится страшный суд, только тогда мы воскреснем в телах не такие, как сейчас, а в телах прославленных, и каждый получит по своей жизни, как он жил, или славу от Бога, или посрамление и вечную погибель. Но тела наши будут нетленны. Но единственный человек, который уже сейчас достиг такого нетления тела, кроме самого Спасителя, это Божия Матерь. И для нее уже не страшен страшный суд. Она уже как бы здесь его прошла при своей кончине. Именно поэтому она будет единственной нашей ходатайцей на страшном суде. Когда мы пристанем на страшный суд, то никто не сможет нам помочь, не только наши родственники, не только наши близкие, не только люди, которым мы когда-то делали какое-то добро, но даже и великие святые, которые мы молились при жизни, и которые были нашими ходатаями, небесными покровителями в этой жизни, даже они тогда не смогут нам помочь, потому что на страшном суде всякое дерзновение всякого святого, оно прекращается. И даже великий Иоанн Креститель, проповедник покаяния, которого сам Спаситель назвал больших из всех рожденными женами, даже и он тогда не сможет помочь людям, потому что время покаяния тогда уже окончится, и покаяние будет невозможно. И только Божия Матерь, которая воскресла с прославленным телом, которая уже находится в том состоянии, в каком люди будут вкушать вечное блаженство, только она сможет ходатайствовать за нас. Вот почему мы должны особенно усердно молиться ей, и вспоминая о ее успении, мы должны просить ее, чтобы она в эту страшную минуту, когда мы предстанем на суд Божий, когда наши дела обнажатся, и когда не будет нам никакой пощады, чтобы она исходатайствовала нам по милованию Господа. И всегда, во все времена, православные христиане почитали Божию Матерь именно вот как такую ходатайцу за род христианства, такую ходатайцу, перед которой даже сам Господь как бы отменяет свое правосудие и преклоняется на милость. Вы знаете, есть такая икона «Отрада и утешения», где изображена Матерь Божия, как обычно, держащая на руке Спасителя, но рука Спасителя простерта к устам Божьей Матери, и Божья Матерь своей рукой отнимает руку Спасителя от своих уст. Это известная история, когда на Афоне, в одном из монастырей, враги православия готовились разорить обитель, и Божья Матерь предупредила иноков, что им грозит опасность. Она явилась игуменой и сказала, что монастырь подвергнется нападению врагов. Но она явилась вместе со Спасителем в виде младенца, и Спаситель, когда она явилась, сказал ей: «Матерь моя, не говори этим монахам, что им грозит опасность. Они ведут нерадивую жизнь, они недостойны того, чтобы ты их предупреждала, и чтобы ты оказывал им такое благодеяние». И при этом Спаситель заградил уста своей матери для того, чтобы она не предупредила иноков о грозящей им опасности. Но Божья Матерь спокойно отвела руку младенца и сказала ему: «Вспомни, сын мой, что я носила тебя во чреве моем, вспомни, что я воспитывала тебя, что я кормила тебя млеком, вспомни о том, что ты был младенцем и жил у меня в послушании, и ради моей материнской власти, ради того послушания, которое я исполнила по отношению к тебе, став твоей матерью, ты преклони свой суд на милость». И тогда совершилось дивное чудо, Спаситель умилосердился, и он умолк, и Божья Матерь спокойно продолжала говорить инокам, предупредила их о грозящей им опасности. Так велико дерзновение Божьей Матери, что самый праведный суд Божий, который грозит нам всем за наши дела беззаконные, и самый гнев Божий, который грядет на нас, Божья Матерь может отвращать. И много было таких случаев в истории христианского рода, когда Царица Небесная отвращала праведный суд. Именно поэтому мы должны почитать ее, почитать за то великое дерзновение, которое она имеет пред престолом Божиим. Как жалки те люди, которые не почитают Божию Матерь или почитают ее неправильно. А сейчас это целое общество, самые разнообразные сектанты и протестанты, они не чтут Божию Матерь. Они признают, что она родила Христа, но они возносят на нее всякие хулы, как будто бы у нее были еще дети. Они говорят, что в том, что она родила Христа, нет ничего особенного, нет никакого подвига, и это совсем не повод для того, чтобы ее чтить. И они признают, что она имеет великое дерзновение пред Богом. И вот своими такими речами и своим богохульным учением они, к сожалению, прельщают и многих православных, когда совращают их в свои секты и делают их общниками своего лжеучения. И многие православные поддаются этим слухам, и они тоже перестают чтить Божию Матерь, и тоже говорят, что в ее жизни не было ничего особенного, и что никакого особенного ходатайства нам не нужно, потому что даже из Евангелия берут от этого повод, что апостола Павла сказано, что единый ходатай между человеком и Богом – это сам Христос, и что, мол, других ходатаев нам не надо. И вот так происходит умаление почитания Божией Матери в многочисленной сектантской среде, и многие люди идут в свет вот этого заблуждения. И мы должны быть очень бдительны, чтобы нас не обольстили этим, потому что это совершается незаметно, это совершается благодаря тому, что мы, к сожалению, невежественны, мы слабо знаем Священное Писание, слабо знаем историю Церкви и слабо знаем на самом деле, какой великий подвиг понесла Божия Матерь, когда она удостоилась именно стать Матерью воплотившегося Бога. Святитель Григорий Палама говорит, что она, когда еще в юности жила в храме Иерусалимском, она жила такой строгой жизнью и так была высока по своей жизни, что ей позволяли даже жить во святая святых. Даже тогда она проходила подвиг исихазма, то есть умной молитвы, и она молилась очень много, и молилась усердно, и молилась со смирением, молилась так, что эта молитва способствовала возрастанию ей в духовной жизни. И она вела такой образ жизни, что до 9 часа по еврейскому исчислению, то есть до 3 часов дня, она ничего не вкушала. И только после этого она вкушала скудную пищу, то есть она вела еще и такую воздержанную жизнь. И она проводила жизнь в послушании, она исполняла рукоделия, которые были положены девам, которые воспитывались в этом храме. И была на послушании первосвященника, и тщательно изучала Священное Писание, и была от юности молчалива и кратка, никогда не вступала ни с кем, ни с какие споры, никогда не говорила ничего лишнего, не позволяла себе даже думать никогда ничего лишнего. Так что, когда она достигла уже зрелого возраста, она уже не согрешала даже мыслями. Все ее мысли и все ее чувства, все было устремлено к Богу. Она жила такой напряженной жизнью, что постоянно молилась и постоянно пребывала в общении с Богом. Как это трудно, какой это великий подвиг. Мы можем судить, если мы сравним ее житие с житиями даже великих святых. Как есть такой святой, преподобный Виссарион Великий, который тоже много постился и много молился, и один раз в своей жизни он 40 дней простоял на молитве, и за это время он ничего не вкушал, ничего не пил, не пошевелился, и даже мыслью не отвлекся от молитвы. Но это продолжалось только 40 дней, а Божья Матерь так жила всю свою жизнь, хотя она по внешности жила, как все остальные люди, то есть она и умеренно ела, умеренно пила, и общалась с людьми. И когда она достигла зрелого возраста, ее отдали в дом Иосифа Обручника, и она проводила там жизнь обычную, такую семейную, выполняла обычные домашние обязанности. Но за это время она никогда не отвлекалась от Бога даже мысли. То есть тот подвиг, который великие святые проходили с трудом, для нее это была норма жизни. Именно поэтому, когда было Благовещение, и когда Архангел Гавриил возвестил ей, что от нее воплотится сам Бог, он стоял перед нею с благоговением и страхом, потому что духовно он чувствовал, что она выше его по своей жизни. То есть она настолько горела любовью к Богу, что превзошла и херувимов, и серафимов, и самых ближайших к Богу небесных сил. И вот мы, православные, должны это хорошо знать, что если когда нас будут какие-то сектанты или протестанты соблазнять и говорить нам, что Божью Матерь не надо почитать, что в ее жизни нет ничего особенного, мы должны знать, что она была величайшей подвижницей, и что она удостоилась стать Матерью Божией именно потому, что она проходила вот такую вот строжайшую жизнь и никогда не отвлекалась от Бога даже мыслью. И впоследствии, когда она уже была Матерью воплотившегося Бога, ее подвиг не кончился, но она испытала великие скорби. Великие скорби от того, что ее Сын, Спаситель и Господь наш Иисус Христос, проходил служение сначала в родительском доме, потом общественное служение. И вершиной этого служения явились его крестные страдания. И даже во время его земной жизни она сострадала ему, и она сопереживала всему тому, что с ним происходило. И когда она видела, что евреи его не принимают, еврейский народ, из любви к которому он проповедовал, среди которого он жил, и на которых он изливал свою любовь и свои благодеяния в виде многочисленных исцелений, многочисленных случаев помощи людям, что этот народ оказался неблагодарным, и что начальники иудейские всячески его поносили, все это болью отзывалось в ее сердце. И, конечно, она чувствовала, что Спаситель мира несет величайший крест, терпя вот это зло человечеству на себе. И она тоже терпела это зло, которое терпел и он, и разделяла этим как бы его крест. И особенно, когда он висел на кресте и страдал, никто, как она, не чувствовала всю глубину его страданий. Преподобный Иоанн Дамаскин так и говорит, что в этот момент оружие прошло ее душу, именно потому, что она знала, что кого иудеи распяли, как злодея, на самом деле он есть истинный Бог. И эта величайшая скорбь настолько пронзила ее душу, что она как бы заживо умерла. Она духовно переживала такие страдания, которые люди испытывают только при разлучении души и тела. Именно поэтому она оказалась уже как бы по ту сторону страшного суда. Именно поэтому она воскресла с воплотившимся телом, потому что она в теле перенесла величайшие страдания, и уже как бы сама смерть, она была для нее не нужна, потому что и при жизни она испытала страдания, которые сильнее самой смерти. То есть мы видим из ее жизни, что у Бога ничего не дается даром, братья и сестры, что та величайшая слава, которую Божья Матерь получила, она явилась закономерным венцом всех ее подвигов, и что эта величайшая слава явилась как бы ценою за те величайшие страдания, которые она претерпела. И мы с вами, если мы хотим быть сопричастниками этой славы, мы должны быть готовы к тому, чтобы в жизни тоже нести страдания. Мы тоже должны быть готовы к тому, чтобы нести свой жизненный крест, тоже жить в послушании, тоже проводить такую жизнь, чтобы нам не говорить и не думать ничего лишнего, но всецело устремляться к Богу и стараться жить с Богом, изучать Священное Писание, посещать Храм Божий и исполнять свои обычные христианские обязанности. И сегодня, в день торжества Божьей Матери, в день особого ее прославления, мы должны просить ее, чтобы она наставила нас на этом пути, чтобы нам проводить жизнь истинно христианскую во всяком благочестии и чистоте, и чтобы она удостоила нас ходатайства на страшном суде Сына Своего, чтобы нас стать причастниками вечной небесной блаженной жизни. Аминь. Спасибо.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
праздники во славу Божией Матери. Праздники по хвалу Пресвятой Богородицы открываются ее преславным рождением. Но, к сожалению, в полном собрании сочинений святого праведа Иоанна Кронштадтского имеется на этот день всего лишь, да и та, поскольку праздник сей совпал с неделей пред Воздвижением, посвящена в основном раскрытию воскресного евангельского чтения. О Рождестве Божьей Матери сказано лишь следующее. По празднику Рождества Пресвятой Богородицы читается Евангелие от Луки о принятии некой женой имени Марфой Господа в дом свой и о том, как одна женщина, слушавшая слово Господа, ублажала Матерь Божию, громко воскликнув из народа: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосца я же еси ссал». Простодушное, но достойное ублажение. Ее рождение всеславное от святых родителей Якима и Анны должно напоминать нам о нашем духовном возрождении, плод которого есть вера, надежда, любовь, святость, кротость, смирение, воздержание, милосердие. Потому что ты крещением родился от Бога и должен жить свято, как свят Господь Бог. Трехлетняя отроковица, испрошенная у Бога слезной молитвой неплодными праведными Якимом и Анной, торжественно вводится в храм Господень для воспитания под особенным действием Духа Божия и приготовления в чистое и приятное селение Господу, имевшему воплотиться от нее и быть богочеловеком для спасения заблудшего и погибающего рода человеческого. Событие это чудное, ибо Святая Дева по внушению Духа Божия вводится во святое святых, сокровеннейшую часть храма, куда только однажды в год мог входить один первосвященник для совершения особых священнодействий. Ангелы небесные удивились, увидев Деву, введенную во святое святых. «Заметьте, — говорит батюшка, — что Пресвятая Дева для воспитания Матерь Господа вводится в храм Божий. Наилучшее воспитательное место, ибо Господь особенной благодатью обитает в храме. Это дает всем нам понять, что Церковь Божия есть лучшая и вернейшая воспитательница человека-христианина для Царствия Божия. В ней мы научаемся богоугодной святости, она правильно развивает, направляет и укрепляет все силы, душевные и телесные, воспитывает в сердце искреннюю любовь к Богу и людям, возвышает ум к Богу, укрепляет волю человека во всякой добродетели, в вере, в правде, в святой простоте, кротости, смирении, послушании, мужестве, терпении, милосердии, сострадании к бедствующим, во взаимном уважении, в честности, целомудрии. Господь всегда пребывает в храме не только невидимо, но и видимо в животворящих тайнах. Здесь находятся ангелы Божии и все святые. Посему храм имеет особенное спасительное значение, как место неба, как дом молитвы, как место совершения всех таинств и в особенности таинства тела и крови Господней. Это небесное училище, воспитывающее для неба, для Бога, ибо где вы, кроме храма Божия, вопрошает святой пастырь, услышите Слово Божие, где, кроме храма, преподадут вам таинство веры, откуда возьмете силы жить по-христиански, где уврачуются наши душевные духи, грехи и страсти, где источник живых вод, где строится чистейший ключ жизни. И отвечает, все в храме и из храма. В храме возвещают имя Господне, имя Божьей Матери, имя святых, учат великим истинам творения мира и человека, падение и спасение, воскресение, будущего суда и вечной жизни. Учат от Духа Божия быть добрыми христианами. А это всего дороже на свете. В мире вокруг суета, прелесть, порок. В храме только истина, святыня и всякая добродетель. В мире тлен, грех, смерть. В храме нетление святых и вечная жизнь. В храме человек познает свое высокое достоинство. Он есть образ Божий, чадо Божие, член Церкви Христовой, богоучрежденное общество спасаемых, есть житель неба, а на земле только гость, пришелец. Здесь, в противоположность миру грешному, он видит только святыню, правду, любовь и милосердие в лицах, изображенных на иконах, и слышит во всех чтениях и песнопениях, и ничего греховного, как в мире. Здесь он как бы на небе вместе с ангелами славословит Господа, его вечную славу, его благость, человеколюбие, щедроты, его державу и царство. Святой Иоанн прямо называет храм земным небом, ибо в нем есть престол Бога Творца и Спасителя нашего. В нем он пребывает особенной силой и благодатью. Добрые и верные христиане ощущают присутствие его в храме, испытывают на себе часто отеческий его взор и благоволение, чувствуют себя у сердца его и его в сердце своем. Тут, во святом храме, мы сами делаемся храмами Святого Духа при посредстве таинств, молитвы, Слова Божия. Как бы обобщая, батюшка говорит, заметьте, братья и сестры, как много значит для человека храм Божий, какое чудное действие он может иметь на детей, воспитываемых в страхе Божием, и на всех живущих в вере и благочестии. Честнейшим и славнейшим примером влияния храма на духовное строение человека служит Божия Матерь. В храме она при невидимом действии Духа Святого и видимом собеседовании с ангелами, а также под руководством старших девственниц храма, быстро научилась молитве, священному писанию и женскому рукоделию, и была вся объята пламенем божественной любви, предочищаясь Духом Святым в святое селение Богу Слову. Почему Единородный воплотился от нее и, пребывая вечно Богом, сделался человеком, спрашивает святой пастырь и отвечает, Господь полюбил ее за чистоту и богообразную красоту ее внутреннего храма душевного или за серафимовскую чистоту и красоту души ее, за божественное благолепие образа и подобия своего в ней, за лого величия ее и причины к ней величайшего благоволения Божия. Вознесло и возвеличило ее смирение. Все эти размышления, исходящие от святого праздника, Церковь Христова преподает весьма важный урок родителям. Вводить чаще своих детей в храм и вообще воспитывать их в строго христианском духе. Потому что дети суд достояние Божие, чада Божие, возрожденные и освященные Духом Святым во святой купели и должны быть воспитываемы в Духе Святой Церкви, в благочестии и святости. И Бог потребует от родителей отчета в воспитании, как Отец и как Бог их. Потому что нигде так хорошо, так благодатно и успешно дети не могут научиться искреннему благочестию, искренней любви, хвале и благодарению Богу и любви к ближним, как в храме, где Дух Святой, истинный воспитатель, особенно почивает и через все поучает их, через взор, через слух, через уста, в причащении святых тайн, и прямо и непосредственно действует на чистую, впечатлительную душу их. Посему должно с малых лет приучать их к храму Божию, к молитве, к слушанию Священного Писания, чтобы они росли в благочестии и все выше и выше поднимались по ступеням добрых дел и благочестивых помышлений. Но нынешний праздник учит и нас всех глубоко уважать храм Божий и любить пребывание в нем в молитве, словословии и благодарении. Долг каждого человека – воспитывать своих детей и воспитываться самому для Господа. Необходимость этого воспитания для неба, для Господа, очевидна для всякого из того, что Господь создал нас для другой жизни в будущем веке, которой не будет конца, совершенно отличной от настоящей временной жизни. Должно всячески стараться, чтобы неземная, вечная душа не увлеклась полностью мирским и не забыла об иной жизни. Необходимо направлять ее к небу, заблаговременно приучать дышать небесным воздухом, больше размышлять о том, что все земное непостоянно, скоро проходит, оставляя в сердце человека, преданного миру, одну пустоту, что душа наша вечна, и о ней необходимо позаботиться. Надо достижать сердце чистое, сокрушенное и смиренное, простое, мягкое и нежное, которое легко чувствовало бы ядовитость каждого греха, которое болело бы от всего, что противно святейшему Господу, и своей болью извлекало слезы, очищающие скверны сердечные. Надо достижать любовь к добродетели или к святой жизни. Для собирания всего сего необходимо чаще посещать храм Божий. Не преминул святой пастырь сказать и о горестном состоянии вдали от храма и, соответственно, от духовного руководства. «Наша школа, — говорит он, — нередко отбивает охоту к хождению в храм Божий. От чего это? Дело в том, что умы и сердца юношей и девиц бывают обременены множеством стихийных знаний и балластом разных языков. Между тем, как место веры и богопознанию дается совсем мало умам и сердцам воспитывающегося поколения. Нынешнее воспитание выжимает из воспитывающихся все соки физические и духовные, и многие дети становятся бездушными и бессердечными, без веры и теплоты в сердцах, заносчивыми, гордыми и непослушными. Свои наставления в праздник введения Божьей Матери в храм Господень святой Иоанн завершает призывом: «Если ты, христианин, чувствуешь нужду в Боге, то приходи в храм Божий. Здесь ты восчувствуешь, осяжешь особенное присутствие Божие, особенное, благодатное, таинственное, духовное веяние Духа Животворящего. Здесь от всего веет божественной благодатью, и от богослужебных чтений, и пений, и обрядов, и от святых икон, и от всего все воспитывает. Будем подражать Матери Божией, и в нас Господь возвеличит милости свои и введет в Царство Свое Небесное, которому не будет конца».
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».В архивной страничке нашей программы, которая продолжает этот час, мы предлагаем вам, дорогие слушатели, фрагмент всеночного бдения, совершенный под праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Лавры в 1985 году. Поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
из прошлого Сергиевской земли. У нашего микрофона Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. В эфире передача по одноименной книге автора.
Архитектурный облик лавры. Первое впечатление, каким лавра встречает вас издалека, это сквозящая в небе стройность ее 40-соженной колокольни и мощный благовест ее 1000-пудовых колоколов. Так начал свою статью в сборнике путеводителей Троице-Сергиевой лавры 19 года Михаил Владимирович Шик. Когда вы приблизитесь к вратам монастыря и увидите, как бело-розовая колокольня слишком стремительно и пышно вырастает над насупившуюся семьёю бело-сиздых и золотых куполов Успенского собора, строго внушающих ей превосходство своего двухвекового старшинства, вы, может быть, подосадуете, что не видите на ее месте простых контуров Ивана Великого. Но если вам посчастливится быть у Троицы не мимолетным гостем, и вы успеете вжиться в ее своеобразную красоту, если удастся любоваться колокольней откуда-нибудь из открытого поля, с лесной опушки среди воздушного простора, на котором она просвечивает своими широкими пролетами и кажется построенной больше из воздуха, чем из камня, тогда вы почувствуете, как дружно слилась лаврская колокольня с троицким пейзажем, и вполне примиритесь с тем, что благовест лаврских богослужений расходится по окрестности с этого величественного, хотя такого, казалось бы, и не русского, создания архитектуры второй половины XVIII столетия. Цитируя одного известного толкователя богослужебного устава, Шик писал: «Колокольный благовест не только оповещает о времени службы, но и подготавливает христиан к ней. Общепризнано то благодатное действие, которое он оказывает на душу. Для отсутствующих же на богослужении он некоторым образом и заменяет последнее». Отсюда понятно внимание и любовь, какими с древности и до сих пор окружены колокола и предназначенные для них здания, колокольни. Понятно и стремление сделать колокольню высокую, чтобы благовест дальше слышался и величественнее было здание для такой цели предназначенное. Но лаврская колокольня производит величественное впечатление не одной своей высотой, 41 сажень. Напротив, пропорции колонн, ваз и вообще всей орнаментировки, которую колокольня обработана снаружи, по-видимому, умышленно скрадывают от глаз ее вышину. Этим она выигрывает в легкости и крепче связывается с массивом окружающих построек. У лаврской колокольни мало соперниц в России по стройности и архитектонической цельности, хотя и строилась она с перерывами тремя разными зодчими при трех царствованиях в течение почти трех десятилетий. Строительство колокольни шло с 1740 по 1770 год. Началось при Анне Иоанновне и закончилось при Екатерине II. Но стиль барокко, в котором построена колокольня, целиком относится к эпохе Елизаветы Петровны, эпохе показного богатства и расточительства. Его виднейшим представителем был архитектор Растрелли. По его проектам построены Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге, Екатерининский дворец в Царском селе. Однако колокольню в лавре строили русские архитекторы. По первоначальному проекту петербургского архитектора Шумахера она должна была быть трехъярусной. Начал строительство архитектор Мичурин, продолжил князь Ухтомский, а достраивали его помощники. Монастырские власти были недовольны первоначальным проектом. Им хотелось, чтобы колокольня была самой высокой в России. Ухтомский также понимал, что трехъярусная колокольня не станет высотной доминантой монастыря, и про посещение лавры императрицы Елизаветы представил на утверждение проект надстройки колокольни на два яруса. Этот проект и был осуществлен. В итоге колокольня высотой 88 метров оказалась даже выше Ивана Великого, колокольни Московского Кремля. Для Лаврской колокольни были отлиты несколько новых колоколов, в том числе царь-колокол, самый большой в России. Часть колоколов была перенесена со старой разобранной колокольни, среди которых были колокола, пожертвованные царем Борисом Годуновым, «Лебедь» и «Годунов». Отец Михаил Шик закончил статью о колокольне такими словами. «Жаль, когда исчезают плоды творчества прошедших поколений. Жаль в особенности, когда исчезают такие создания, не материализовавшиеся в вещественную оболочку, как пение или звон колокольный. Разрушенное здание оставит следы в фундаментах, которые через тысячелетия будут открыты и изучены археологами, как в Микенах или Вавилоне. Исчезнувшие книги подадут о себе весть в цитатах. Скольких мыслителей мы знаем только по выпискам из них, сохраненным другими авторами. Но звук колокольный, прогудев, растает в воздухе, и эхо не повторит его через века». Опасения автора этих слов не были беспочвенными. Большинство колоколов в 1930 году были сброшены с колокольни и отправлены на переплавку. Это событие описал в своих дневниках Михаил Пришвин. Да, тогда казалось, что никогда уже не будут делать колоколов. Но вот прошли годы, и снова водружены на колокольню колокола, подобные прежним, первенец, благовестник и царь-колокол. И снова далеко разносится звон славской колокольни. Рассказ о колокольне хочется закончить словами из очерка архитектора Бондаренко, написанного им в 1919 году. «В красочном венке ярких лаврских зданий, венчающим прекрасным цветком, красуется колокольня, и откуда бы мы ни смотрели на лавру, отовсюду видно это создание, словно из фарфорового бисквита отлитое, нежное до впечатления хрупкости, с трепетной филигранностью форм. На протяжении всего XVIII века не было другой равной колокольни». А вот как описывал вид лавры в 1925 году автор путеводителя по Сергиевскому историко-художественному музею Алексей Николаевич Сверин. «Окаймленные высокую суровую стеною с башнями-бойницами, возвышаются среди редкой зелени все здания бывшей лавры, возглавляемые единственной по красоте стройной прозрачной колокольней. Лучший вид на бывшую лавру со стороны юго-восточной, по дороге с вокзала, с пригорка перед спуском на базарную площадь, когда за церквями упраздненного в 1660 году Пятницкого на Подоле женского монастыря встает стройная, ритмическая, уравновешенная, словно высеченная из одного куска гиганта, многокрасочная громада с белыми стенами, красными башнями, пестро-узорчатой трапезную, белым верхом пятиглавого Успенского собора и изящной колокольней. Более сжатый вид открывается с восточной стороны, надо смотреть с нижней улицы. Здесь массы надвратной церкви Иоанна Предтечи, Успенского собора и колокольни, сливаясь в одно целое, создают причудливую архитектурную композицию, легко вписываемую в треугольник. Построением колокольни был закончен архитектурный вид лавры, могущий поспорить с зодческой совокупностью Московского Кремля.
Вы слушали передачу «Из прошлого Троицкой земли».